Целый месяц сидел Иван и 1 октября увидал движение в казацком стане. Стенька уходил. В 7 верстах стоял обозом князь Юрий Борятинский, выдержавший на дороге с устья Казани реки 4 боя с воровскими казаками, татарами, чувашами, черемисою и мордвою. В 2 верстах от Симбирска у реки Свияги Стенька схватился своим старым знакомым. В первой схватке Стеньку сорвали и прогнали, но он собрался со всеми силами, взял пушки и схватился в другой раз. Люди в людях мешались, и стрельба на обе стороны ружейная и пушечная была впритин. С казацкой стороны пало бесчисленное множество народа. Сам Стенька получил 2 раны. Один алатырец схватил было его и повалил, но был застрелен ворами. Стенька был разбит в пух, побежал к осторожному Симбирскому валу и заперся в башне. 2 числа он мог вздохнуть, оглядеться. Борятинский наводил мосты на Свияге и 3 числа подошел к городку. Милославский был освобожден, но дело еще не кончилось. Стенька стоял по ту сторону города, у казанских ворот. Весь острог занял воровскими людьми. Стенька не оставлял намерения зажечь город и взять его. Борятинский употребил хитрость. Ночью велел полковнику Чубарову зайти за Свиягу с полком своим и там делать окрики, как будто бы пришло новое царское войско. Хитрость удалась вполне. На Стеньку напал страх, и он решился убежать тайком с одними донскими казаками, потому что бегство целого войска было бы замечено, и нужно было бы выдержать преследование от воевод. Он объявил собравшейся около него толпе астраханцев, царицынцев, саратовцев и самарцев, чтобы они стояли у города, а сам он с донцами пойдет на царских воевод. Но вместо того кинулся на суда и поплыл. Борятинский, узнав о бегстве Разина, решился покончить с оставшимися ворами. Он вышел с конницей на поле и стал около города, а пехоту пустил на покинутый Разиным обоз и в острог. Милославский с другой стороны входил в острог, который запылал в разных местах. Поражаемые с 2 сторон и особенно вытесняемые пламенем, воры бросились к реке, к судам, но были все перетоплены. В плен попалось 500-700 человек, и все были истреблены. Заводчиков четвертовали, других рубили и вешали по всем дорогам и по берегу Волги. По черте и по уездам разосланы были повестки, чтоб все изменившие добили винных своих челом государю и жили в домах своих по-прежнему. Пригородные служилые люди добили челом. Из них выбирали в слободы по человеку и били кнутом. Последний успех свой в Симбирске Борятинский приписывал зажжению острога. «Если бы не зажгли острогу, — писал он государю, — то долго было бы около них ходить за многолюдством». Гостьба казаков в Астрахани, упорная защита симбирского городка Милославским и победа Борятинского погубили Стеньку и его дело, которое начало было разыгрываться в обширных размерах. Как только еще Стенька подошел к Симбирску и заставил Борятинского удалиться на север, воровские казаки с прелестными листами рассеялись вверх по Волге. В прелестных листах говорилось, что казаки идут против изменников-бояр, и с ними идут Нечай-царевич, Алексей Алексеевич, недавно умерший, и патриарх Никон, изгнанный боярами. Бунт запылал на всем пространстве между Окою и Волгою. Повторилось то, что мы уже видели в смутное время здесь же, на восточной Украине, и во время восстания Хмельницкого на западной. В селах крестьяне начали истреблять помещиков и приказчиков их, и толпами поднялись в казаки. Заслышав приближение этих воровских шаек, в городах чернь бросалась на воевод и на приказных людей, пускала в город казаков, принимала атамана вместо воеводы, вводила казацкое устройство. Воеводы и приказные люди, облихованные миром, на которых было много жалоб, истреблялись. Одобренных не трогали. Как в смутное время поднялись варварские инородцы, мордва, чуваши и черемисы. Поднимая бунт, воровские казаки держались двух главных направлений. От Симбирска на запад, по нынешним губерниям Симбирской, Пензенской и Тамбовской, и потом к северо-западу, по Симбирской и Нижегородской. Первое ополчение, делившееся от Разина под Симбирском в сентябре, направилось к Корсуни под начальством Мишки Харитонова. Цель была объявлена – идти в русские города, побить бояр, жёных и детей и домы разорить. Корсунские городские люди пристали к ворам и пошли с ними вместе бить помещиков по селам и деревням. 18 сентября атимарцы сдали свой город. 19-го сдался Инсарский острог. Первое сопротивление оказал Саранск. С утра до вечера приступали воры к Саранску. Наконец ворвались в него, побили воеводу и ратных людей. Атаманы собрали круг и объявили, что пойдут по черте до Тамбова. Царские воеводы, сидевшие в городках по этой черте, предвидели свою горькую участь. Керенский воевода Безобразов писал в Тамбов. «Здешние люди все в отчаяние пришли, хотя и немного воров придет. Но я от здешних людей добра ничего не чаю, и в печалях своих чуть жив. Да их же воровская прелесть во всех людей всияла. Будто с ними идет не чай-царевич, Алексей Алексеевич да Никон-патриарх. И малоумные люди все то ставят в правду, и оттого пущая беда и поколебания в людях». Нижнеломовский воевода Андрей Пейкин писал воеводе Якову Хитрову 23 сентября. «В Нижнем Ломове казаки знатно что изменили. Поминай меня убогого, да и великому государю извести, чтобы указал в синодик написать с женою и детьми». Но долго ждали воеводы своей участи. Из Саранска Мишка Харитонов отправился к Пензе. Здесь, как только завидели воровские знамена, конские хвосты, развивавшиеся на шестах, так тотчас же взволновались, убили воеводу и побратались с казаками. В Пензу из Саратова явилась новая толпа воров, атаманом которой стал донской казак из беглых солдат Васька Федоров. Взявши две пушки, воры вышли из Пензы и заняли Наровчат. Предчувствия Андрея Пейкина оправдались. Нижнеломовцы схватили его, посадили в тюрьму и послали в Наровчат к воровским казакам. Те явились и подняли на копья облихованного воеводу, что считалось ругательной смертью. Из Нижнего Ломова отправился казачий отряд к Верхнему, где жители также выдали своего воеводу Корсакова. Его привезли в Нижний Ломов и умертвили. Но керенского воеводу Безобразова отпустили в Шацк. Двигаясь туда же, воры вошли в Кодомский уезд. Здесь к Мишке Харитонову и Ваське Федорову пристал в Жуковщине третий атаман Мишка, а в селе Конобееве четвертый Шилов. В каждой деревне, через которую проходили казаки, они брали к себе по мужику с дыма. Кроме того, толпы их увеличивались татарами и мордвою. В разорении помещичьих домов особенно отличался крестьянин Жуковых, Кодомского уезда, Острогожского села, прозвищем Чирок. Другая толпа воров, посланная Разиным из-под Симбирска с атаманом Максимом Осиповым, который выдавал себя за царевича Алексея, двигалась на северо-запад, к Калатырю. Город был взят и сожжен. Воевода Акинф Бутурлин с женой и детьми, и дворяне, запершиеся в соборной церкви, все сгорели. Темников также был взят. Воевода Челищев убежал, но брата его, племянника и подьячих воры побили. В Курмыше казаки встретили почетный прием. Городские и уездные люди вышли к ним с образами, и вместе с ними встречал воевода. Курмышцы все миром его одобрили, и он остался на воеводстве. Грабежу и никакого разорения воеводе и городским людям не было. И в Ядрине воевода остался жив, потому что его миром одобрили. Из Василя воевода убежал. Космодемьянцы убили своего воеводу, подьячего, выбрали в старшины посадского человека. Освободили тюремных сидельцев, и один из них, Долгополов пошел поднимать ветлугу. Взволновались жители Лыскова и прислали в Курмыш звать к себе атамана Осинова. Воевода ушел, мурашкинцы отсекли голову своему воеводе Племянникову. В Лыскове казаки были приняты с торжеством. Но на другой стороне Волги не хотел сдаваться им Макарьевский Желтоводский монастырь, привлекавший воров богатую добычу. 8 октября воры приступили к монастырю страшным криком «Не чай! Не чай!». Мы знаем, что это значило, и старались зажечь монастырь. Но монахи, служки, крестьяне и богомольцы затушили пожар и отбили воров. Казаки отступили в Лысково, оттуда в Мурашкино, и все более и более набирали к себе людей. У Осипова было уже 1015 народа – мордвы, черемис и русских крестьян. И между ними 100 человек донских казаков, товарищей Разина. Отряд этого войска под начальством атамана Янка Микитинского пошел в другой раз под Макарьев монастырь и успел захватить его. Пожитки частных людей, отданные в монастырь на сбережение, были разграблены, но монастырского ничего не тронули. Между тем к Осипову в Мурашкино нахлынули новые толпы татар, мордвы и чуваш, и он собирался идти под Нижний, потому что Нижегородская чернь уже дважды присылала к нему с приглашением прийти. Город будет сдан, и государевы люди побиты. Но во время сборов к Нижнему прискакал гонец от Разина с приказом идти к нему на помощь со всеми силами, потому что его Стеньку князь Борятинский под Симбирском побил. Таким образом, нечего было ждать главного атамана для поддержания и распространения мятежа. Между тем царские воеводы стали двигаться с разных сторон, и нестройные толпы черни, кое-как вооруженные, не могли стоять против государевых ратных людей. Остановка Разина в Астрахани и потом под Симбирском дала воеводам возможность собраться с силами, которых вначале, как мы уже могли видеть, из донесения Борятинского было очень недостаточно. Знаменитый боярин и воевода князь Юрий Алексеевич Долгорукий стоял в Арзамасе и оттуда доносил царю. «Пущие заводчики в воровстве те, которые присланы от Стеньки Разина». Из симбирской черты стрельцы и казаки – добудники, которые были на Будах. Пущие заводы воровские от Нижегородского уезда, от Лыскова, Мурашкина и от Тетюшевской волости. Этих воров умножилось. Ратных людей, которые идут к нам в полки, побивают и грабят. А с другой стороны, от Шацка, Кодома и Темникова – воровство большое ж, на таких воров малые посылки посылать опасно. А многолюдную посылку послать и у нас малолюдно. Стольников объявилось в Естях 96 человек, а в Нетях 92. Стряпчих в Естях 95, а в Нетях 212. Дворян московских в Естях 108, а в Нетях 279. Жильцов в Естях 291, а в Нетях 1508. Разных городов дворян и детей боярских зело мало в приездах, а рейтерские полковники и рейтеры из Переславля-Залесского и Рязанского не бывали. Долгорукий уже объяснил, почему было такое количество нетей. Ратных людей, которые идут к нам в полки, побивают и грабят. Нижегородские воеводы подтверждали это объяснение. Пришли к Нижнему Новгороду ратные люди, велено быть им в полку боярина князь Юрия Алексеевича Долгорукого, и ныне те ратные люди стоят под Нижним для того, что в Нижегородском уезде воры и дороги все переняли и учинили по дорогам крепости, и засеки, и заставы крепкие, многолюдные. Конных и пеших людей не пропустят, побивают до смерти. В Нижегородском уезде многие села и деревни разорили и выжгли, дворян, их жены, детей и людей их побили. К Нижнему Новгороду подъезжают и всяким жилецким людям говорят с угрозами и воровские письма привозят, чтоб жилецкие люди им город сдали и их встретили. Из тех воров 2 человека, приехавшие с воровскими письмами, пытаны накрепко и казнены смертью. Бунт обхватывал Долгорукого с 3 сторон. С юга, востока и севера. Воевода не мог думать о наступательных движениях и должен был ограничиться оборонительными действиями от наступавших воров. Оборона была удачна. 28 сентября воевода думный дворянин Федор Леонтьев побил воров в селе Путятине. Узнав, что новые толпы движутся из Золотыря прямо к Арзамасу, Леонтьев соединился с окольничьим князем Константином Щербатовым и 30 сентября побили воров в селе Панове. Но через 5 дней узнали, что воры в деревне Исупове, только в 12 верстах от Арзамаса. На них пошел Щербатов и разбил. 9 октября Леонтьев разбил другую шайку в селе Кременках. 13 октября Щербатов встретил и разбил воров по Саранской дороге в селе Пое. Другой большой бой загорелся у села Мамлеево и кончился также поражением казаков. Воровской напор на Арзамас был сдержан, и Долгорукий мог перейти к наступательным движениям. Важнее всего ему было очистить север, нижегородские места, и не дать ворам Нижнего. С этой целью он отправил Щербатова и Леонтьева к Мурашкину, на самое сильное скопище, гнездо самозванства и воровских прелестей. 22 октября, не доходя 5 верст до Мурашкина, воеводы встретили воров и начали бой. Воры стали отступать, вели государевых людей 1,5 версты и навели на главные свои полки к пушкам. Тут, в 3 верстах от Мурашкина, загорелся большой бой. Нестройные толпы, несмотря на свою многочисленность и пушки, не выдержали натиска государевых людей и побежали, оставив победителям 21 пушку, 18 знамен и 61 пленника. Участь последних была решена немедленно у Мурашкина же. Одни повешены, другим отсечены головы. Победа стоила воеводам 2 человека убитыми и 48 ранеными. От Мурашкина воеводы двинулись к Лыскову. Лысковцы сдались 24 октября. 28 октября воеводы-победители пришли в Нижний и остановились здесь на 3 дня для расправы. В нижегородских жителях была к воровству шатость. Воеводы этих воров перехватали и велели казнить смертью, повесить около города поворотом, иным отсечь головы, других четвертовать в городе. После этих мер Нижний стих, но уезд еще далеко не был очищен. 10 ноября Леонтьев поразил воров под селом Ключище и на другой же день выступил снова в поход. За Ключищами по большой дороге у воров сделана была по обе стороны засека крепкая, в длину на версту, а поперек на обе стороны по полверсте. Леонтьев велел стрельцам приступать к засеке, а сам бился с конными людьми. Воры были выгнаны из засеки. Но у них оставались еще другие крепости. Они перекопали всю большую Курмышскую дорогу, сделали большой ров, корво-осыпь земляную высокую. По обе стороны осыпи поделали шанцы и большие дубовые надолбы. Вытесненные из засеки воры в числе 4500 засели в этой крепости и учинили бой большой с государевыми людьми. Здесь большая часть их была истреблена. Остальные бросились бежать к селу Маклакову и засели здесь в дворах и гумнах. Государевы люди запалили село и сожгли в нем воров. После этих успехов на севере Долгорукий нашел возможность двинуть часть войска и на юг. Сюда двинулся воевода Лихарев. Когда он стоял обозом в селе Веденяпине, воры напали на него в числе 5000 человек и были разбиты. Потеряли 4 пушки, 16 знамен, 30 человек пленными. 19 ноября Лихарев вошел в Кодумский лес. Языки сказали, что воры числом 500 человек с атаманом-крестьянином Сенькою Белоусом стоят близ реки Варнавы в засеке, которая засечена в длину на 3 версты, а поперек на версту. Лихарев 20 ноября взял засеку и убил атамана. Ворам шло на помощь 300 человек, и тех в 6 верстах от засеки побили. Навстречу этому движению государевых людей двинулись воры из Саранска большими толпами к Красной Слободе.